Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск новостей представит Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. На юге Ливана продолжаются бои между израильскими войсками и боевиками «Хезболлах». В Томске задержаны 12 активистов-экологов. Виктор Ющенко проводит консультации с лидерами украинских парламентских фракций. Трое израильских военнослужащих и 20 боевиков «Хезболлах» убиты за последние двое суток в боях на юге Ливана. О гибели израильтян усиление Айта-Ашаб сообщила сегодня телекомпания «Аль-Арабия». Израильское командование пока не подтвердило эту информацию. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь заявил, что заключать перемирие бессмысленно до тех пор, пока угроза со стороны «Хезболлах» не будет ликвидирована. Международные организации наращивают поставки гуманитарной помощи в Ливан, говорит один из координаторов поставок, представитель организации «Всемирная продовольственная программа».
Мы начали отправлять первые автоколонны с продовольствием в среду на прошлой неделе. С тех пор имеем заметный прогресс. Надеемся, что очень скоро нам удастся снаряжать до 6 колонн в день. Конечно, это зависит от множества факторов. Безопасность, дорожные условия, наличие горючего и общая возможность осуществлять поставки в стране.
Заявил представитель Всемирной продовольственной программы. В Иркутской области работники Бирюсинского гидролизного завода возобновили голодовку, требуя запуска производства и полного погашения долгов по зарплате. Задолженность составляет почти 1 000 000 рублей. Предыдущая июньская акция протеста продлилась почти месяц. В Томске активисты экологических организаций провели акцию протеста против ввоза в Россию отработанного ядерного топлива. С подробностями наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
«Бизнес на уране хуже, чем в Иране», – скандировали пикетчики. У здания Томской областной администрации собралось около 20 человек. Несанкционированным пикетом активисты-экологи решили привлечь внимание общественности к проблеме ввоза на территорию России ядерных отходов. Пятиметровые транспаранты с антиядерными лозунгами пикетчики закрепили на уличных флагштоках. Через несколько минут после начала акции на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и попросили участников пикета разойтись в течение 10 минут. По истечении срока милиционеры задержали самых активных. 12 участников несанкционированного митинга доставлены в Ленинский РОВД Томска. Среди задержанных сопредседатель международной экологической группы «Экозащита» Владимир Сливяк. Он объяснил, что решение о проведении пикета было принято спонтанно, а потому томских властей известить о нем просто не успели. По мнению пикетчиков, их акция не нарушала общественный порядок. Экологи лишь высказывали свою гражданскую позицию. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Эрмитаже после того, как из музея исчезли более 200 экспонатов, начинается проверка системы охранения коллекций. Комиссия Росохранкультуры приступает к работе в среду. Директор Эрмитажа Михаил Петровский на пресс-конференции в Петербурге сообщил.
Я бы оценил всю эту ситуацию как, с одной стороны, некий удар в спину Эрмитажу, удар в спину музейному сообществу, а во-вторых, как некий такой взрыв или вспышку эпидемии, потому что, к сожалению, то, что мы имеем, это болезнь общества. К сожалению, мы имеем за последний год большое количество аналогичных случаев, они, конечно, несравнимы по масштабам. 221 вещь – это вещи в основном русское мольерное искусство.
Это был директор Эрмитажа. 14 августа состоится экстренное заседание Союза музеев России. Исчезнувшие экспонаты, их стоимость оценивается в 130 миллионов рублей, застрахованы не были.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко проводит сегодня встречи с лидерами парламентских фракций. В среду истекает конституционный срок, в течение которого президент должен либо предложить парламенту кандидатуру премьер-министра, либо распустить Верховную Раду. Предполагалось, что сегодня на очередном заседании круглого стола лидеры ведущих политических сил подпишут «Универсал национального единства». Документ, определяющий основные принципы развития страны, должен лечь в основу деятельности широкой коалиции. Представители партии регионов внесли в проект универсала поправки, заявив, что подпишут только свой вариант. Президент Кубы Фидель Кастро временно передал все свои полномочия младшему брату Раулю после того, как перенес операцию на кишечнике. Помощник президента зачитал по телевидению обращение кубинского лидера к народу.
Мое здоровье, которое выдержало много испытаний, подорвано чрезмерной нагрузкой. Это вызвало кровотечение в брюшной полости. Вот почему мне была сделана сложная операция.
Зачитывалось обращение 80-летнего кубинского лидера. Кастро находится у власти с 1959 года. В Ираке в результате терактов сегодня погибли по меньшей мере 40 человек. В центре Багдада при взрыве заминированного автомобиля убиты 14 человек, десятки ранены. Теракт, целью которого был полицейский патруль, совершен в шиитском квартале. В Польше отмечают годовщину Варшавского восстания, в результате которого погибли более 200 тысяч жителей польской столицы, рассказывает наш корреспондент Алексей Диковицкий.
Основной целью Варшавского восстания была попытка отбить столицу у немцев еще до прихода советской армии, восстановить законные институты польской власти, чтобы попытаться противостоять насаждению марионеточного промосковского правительства. Все бежали по улицам после того, как началось восстание. У нас практически не было оружия, но мы верили, что победим. С балконов повстанцам бросали цветы, вспоминает один из участников восстания. В советские времена восстание предпочитали не говорить. По-настоящему на государственном уровне его годовщину начали отмечать уже в свободной Польше. Варшавское восстание, которое президент Польши Лех Качинский назвал примером настоящего мужества, длилось 63 дня. В это время на другой стороне Вислы стояли советские войска. Форсирование реки началось только после падения восстания и уничтожения по личному приказу Гитлера значительной части Варшавы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Россия готова выплатить Казахстану компенсацию за ущерб от аварии российской ракеты-носителя «Днепр», сообщили представители Роскосмоса. Сумма ущерба, возможно, будет оглашена 4 августа на совместном заседании в Астане Казахстанской и Российской комиссии, занимающихся изучением последствий аварии. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Московское время 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Российские правозащитники провели акцию в поддержку Центра содействия международной защите. Израиль расширяет масштабы своей военной операции в Южном Ливане. Ирану дан еще один месяц на прекращение работ по обогащению урана. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня российские правозащитники провели массовую акцию в поддержку Центра содействия международной защиты, практически единственной организации, обеспечивающей бесплатную правовую помощь российским гражданам, которые решили обратиться в Европейский суд по правам человека или другие международные правовые инстанции. Напомню, что центру, которым руководит бывший адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко, предъявлены налоговые претензии. Правозащитники считают эти претензии надуманными. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Москве Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Что собой представляла акция сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Это должна была быть обычная пресс-конференция. Во всяком случае, журналисты, которые собирались сегодня в Москве в независимом институте прессы, в независимом пресс-центре, говорили о том, что сейчас Карина Москаленко скажет то же, что она говорила в последнее время, в том числе и на Радио Свобода, что центр не занимается никакой коммерческой деятельностью, что он не имел прибыли, соответственно, налоговые претензии к нему неправомерны. Каково же было удивление журналистов, когда около 20 правозащитных организаций, руководителей этих организаций пришли на пресс-конференцию, и фактически вся пресс-конференция состояла из заявлений не только в поддержку центра, которым сейчас уже не руководит, но фактически, что называется, духовной основой которого является Карина Москаленко, не только в поддержку этого центра, но и вообще по поводу того, что, по мнению многих правозащитников, сейчас в России, после того, как прошла встреча Большой Восьмерки, началось некое отступление серьезное даже от того уровня демократии, который был до саммита Большой Восьмерки. Это прежде всего говорила лидер московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Она сказала, что вообще российские власти в первую очередь смущены тем, что есть некий центр, который помогает российским гражданам через голову российского правосудия, от него ничего не добившись, обращаться к Европейскому суду по правам человека, и это особенно российскую власть раздражает.
Наше правосудие, ну, не срабатывает, потому что такая огромная страна в современном мире без нормального суда жить не может. Суд у нас нет справедливого суда, у нас нет законного суда, у нас нет независимого суда. У нас суд страны суверенной демократии. Поэтому наши граждане заваливают именно Страсбургский суд своими жалобами, потому что даже самое простое дело часто невозможно решить у нас в стране. Приходится обращаться к международному правосудию. Это наш позор.
Ну и надо сказать, что остальные лидеры правозащитных организаций подтверждали слова Людмилы Алексеевой, в частности, Светлана Ганушкина из Центра гражданское содействие сказала, что на тех, кто все же обращается в Европейский суд по правам человека, а я напомню, что решение этой организации для России не дискуссионное, она как член Совета Европы, как страна, присоединившаяся к европейским конвенциям по правам человека, обязана беспрекословно выполнять решение Европейского суда по правам человека. Так вот, те, кто обращается в Европейский суд по правам человека, очень часто испытывают очень серьезное давление. В частности, Светлана Ганушкина рассказала о Заурбеке Талхигове. Это тот единственный человек, которого арестовали в результате трагедии в Норд-Осте. Его обвинили в том, что он помогал террористам. Вот что, собственно, рассказала Светлана Ганушкина о том, что случилось с Талхиговым после того, как он обратился в Страсбург.
Когда это дело было коммуницировано государству, тогда немедленно администрация колонии подала в суд на ужесточение режима. И он оказался в тюрьме. С зоны его перевели в тюрьму. В тюрьме первое, что сделали, его хорошенько избили в феврале этого года. Ну, потому что он террорист, потому что из-за него гибли наши дети. Потом, после этого, оказалось, что к нему не пускают журналистов, потому что было сказано, что якобы журналист вообще не может его посещать, и всякие публикации о нем могут оказать давление на Европейский суд. И поэтому до решения Европейского суда, представьте себе формулировка, к нему вообще не будет допускаться никакая пресса.
Таким образом, очевидно совершенно, что российские правозащитники выразили озабоченность не только тем, что давят на Центр содействия международной защиты, но и по поводу всей ситуации с состоянием правовой системы в России, состоянием судебной системы в России и с состоянием взаимоотношений российского государства и неправительственных организаций. Очень многие из тех, кто говорил в защиту Центра содействия международной защите, говорили о том, что это первые последствия вступления уже как бы в российскую жизнь закона о последних правил жизни неправительственных организаций, и что уже очень многие государственные органы действуют в духе этого закона, хотя еще совсем непонятно, как же этот закон в полной мере будет применяться. Ну и Андрей Бабушкин, лидер комитета за гражданские права, сказал, что вообще-то вот это новое законотворчество, которое закручивает гайки, по мнению правозащитников, будет распространяться не только на тех, кто борется за права человека, но и вообще на российских граждан.
Вообще идеалом нашей власти является 140 миллионов крючков, на которые подвешено 140 миллионов человек, и в любой момент за любой крючок можно дернуть и сказать товарищу: ты нарушитель, ты пойдешь в тюрьму или под суд, или куда-то еще. И мы с вами видим, вот Чехов говорил, да, что если на стене висит ружье, оно должно выстрелить. Вот те законы, что последние 5 лет принимает наша Государственная Дума, это сплошные ружья, висящие на стенах. И мы не знаем, где, когда и что выстрелит. Мы понимаем, что против каждого из нас, и против правозащитников, и против журналистов, и против бизнесменов, и против политиков, против кого угодно в этой стране принимается огромное количество законов. Мы еще не знаем, что эти законы существуют. Мы еще не знаем, как их можно применять против нас. Но те, кто стоят за их принятием, прекрасно понимают, что крючок уже в действии. Стоит ли что-то дернуть? И получу желаемый результат.
Ну и здесь возникает очень серьезная коллизия, потому что если Россия продолжит свое членство в Совете Европы и обязательность для себя выполнения Европейского суда, то в самом близком времени может встать вопрос о том, что же российским властям делать с делом Михаила Ходорковского, потому что очень многие связывают давление на Центр содействия международной защите и то, что Карина Москаленко, которая является его, как я уже сказал, духовным лидером, представляет среди другой команды адвокатов интересы Михаила Ходорковского. Так вот, Международная комиссия юристов, очень серьезная организация, юридическая всемирная, выпустила заявление, в котором говорится, что после того, как госпожа Москаленко стала представлять интересы господина Ходорковского, она стала объектом целого ряда нареканий со стороны властей. Таким образом, очень многие и в мире связывают последние действия российской власти против Центра содействия международной защиты с делом Михаила Ходорковского. Андрей?
Большое спасибо. Напомню, в прямом эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент в Москве Данила Гальперович. Сейчас в Москве 17 часов 15 минут. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Трое израильских военнослужащих и 20 боевиков «Хизбаллах» убиты за последние двое суток в боях на юге Ливана. О гибели израильтян сообщила сегодня телекомпания «Аль-Арабия». Израильское командование пока не подтвердило эту информацию. В Ираке в результате терактов сегодня погибли по меньшей мере 40 человек. В Кемеровской области на шахте Киселевской сегодня утром при взрыве метана пострадали не менее 5 горняков. В Иркутской области работники Бирюсинского гидролизного завода возобновили голодовку, требуя запуска производства и полного погашения долгов по зарплате. В Эрмитаже после того, как из музея исчезли более 200 экспонатов, начинается проверка системы хранения коллекций. В Кадорском ущелье находится около 850 грузинских военнослужащих и полицейских. Об этом сообщает Министерство обороны самопровозглашенной Республики Абхазия. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по вторникам это «Американский час» с Александром Геннисом. Всемирная сеть изменила само определение дружбы, введя специализацию в систему наших отношений с другими людьми. Мы дружим иногда и по интересам. Интернет позволяет разнообразить общение, разлагая одну закадычную дружбу на мириад более прохладных, но интересных знакомств. Вопрос в том, спасает ли сеть от одиночества. Это центральная тема сегодняшнего «Американского часа» с Александром Геннисом. Слушайте в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Вы слушаете «Радио Свобода». Журналист Андрей Колесников известен не только как специальный корреспондент газеты «Коммерсант», но и как автор книг о Владимире Путине и серии «Кремлевские хроники». Андрей Колесников был гостем студии «Радио Свобода». С ним беседовала моя коллега Елена Рыковцева.
Андрей, что-то вам еще непонятно про Путина после всего написанного?
Ответ может быть даже и предсказуемый, по крайней мере, для вас, Лен. Да, в принципе, ничего мне непонятно до сих пор. Как было непонятно 6 лет, когда мы начинали писать эту книжку с Наташей Тимаковой и Наташей Геворкян, так и сейчас ясности никакой особой не наступило. То есть, ну, мне иногда кажется, что вот прозрение, да? Вот он какой, Путин. Но потом я начинаю сомневаться в себе, в том, что я прав. Я тем более начинаю сомневаться в нем. Я вдруг в какой-то момент понимаю, что человек, мягко говоря, на людях лукавит. Вдруг, да? Опа. Думаю, ну ладно, у меня-то никаких иллюзий и не было, да? Но, с другой стороны, как-то это странно. Ну, и постоянно в таких размышлениях за объектом своих
репортажей
я и живу.
А почему он такой? Потому что его так в школе КГБ научили скрывать сущность свое «я». Или он просто по природе вот человек очень закрытый? Хотя бы, почему он непонятный? Вам стало понятно?
Ну, мне кажется, еще это «я», оно мигрирует в нем самом. Понимаете? Мы не будем вот в это, я думаю, далеко уходить сейчас.
Потому что можно... Свободные люди в свободной стране.
Нет, ну, это просто, может быть, и неинтересно, вот эти вот мои размышления. Но мне кажется, что вся его внешняя уверенность, которая ему очень нужна, когда он ведет войну в Чечне, когда он вел войну с ЮКОСом, вся эта внешняя уверенность очень ему нужна, потому что внутренне он не уверен в себе. Ну, не уверен, как, в принципе, наверное, любой человек, да? Не может быть уверен в себе по определению, но это бросается в глаза, грубо говоря, понимаете? вот мне это стало бросаться в глаза, не сразу, но это то, в чем я уверен.
Угу. Вот. Мы говорим, поскольку сегодня пытаемся говорить о каких-то политических итогах, одним из этих итогов стало, что телевидение, которое Владимир Путин обещал сделать посвободнее, оно свободнее не стало. Вы как-то сказали в каких-то своих комментариях, не в заметках, в каком-то интервью, по-моему, я читал, вы сказали, что он мог бы сделать его свободней, но он этого делать не хочет. И сразу у меня два вопроса. Каким образом он бы мог сделать его свободнее? Какова методика освобождения телевидения? И почему не хочет?
Методика освобождения телевидения очень простая. Не надо мешать просто телевидение, и все. На телевидении работает достаточное количество здравомыслящих людей, которые работали на этом же телевидении, когда оно было совсем другим. Вот президент не один раз говорил про то, что возвращение к тому телевидению, к олигархическому, невозможно. Но оно и не нужно никому. Телевидение просто должно быть профессиональным, новости должны быть профессиональными. И люди, которые работают сейчас на телевидении, они по-прежнему в состоянии делать такое профессиональное телевидение. Но действительно, господин Путин не хочет этого. Он считает, что сейчас еще вот общество, которым он занимается, оно пока еще не готово к такому телевидению. Он говорит, оно нам очень нужно. Это телевидение будущего. Это телевидение будущего.
Но будущего.
Ну, да, это вот буквально завтра, вот еще чуть-чуть, вот это телевидение оно будет.
Это был фрагмент программы «Радио Свобода. Час прессы», в которой участвовал специальный корреспондент газеты «Коммерсант», автор нескольких книг о Владимире Путине Андрей Колесников. Вопросы ему задавала моя коллега, ведущая программы «Время. Час прессы», простите, Елена Рыковцева. Московское время 17:21. Вновь о главной теме последних дней в мире – ситуации на Ближнем Востоке. Несмотря на сделанное заявление о приостановке на 48 часов бомбардировок Южного Ливана, израильское политическое и военное руководство объявило, что Израиль не только не собирается немедленно прекращать военные действия, но и намерен расширить масштабы своих боевых операций. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Решение о расширении наземной военной операции в Ливане было принято в ночь на вторник на заседании Кабинета безопасности. Проект плана был представлен главе правительства Эхуду Ольмерту в субботу на совещании с руководителями силовых ведомств. А в понедельник Ольмерт встретился в Тель-Авиве с мэрами северных городов Израиля, которые вот уже 3 недели подвергаются ракетным обстрелам из Южного Ливана. Война продолжается. Прекращения огня нет и в ближайшие дни не будет. Ольмерт обещал, что бои в Южном Ливане закончатся только после прекращения ракетных обстрелов и освобождения израильских солдат, похищенных боевиками. Эхуд Ольмерт в своей речи упомянул, что Израилю еще предстоит пережить немало дней войны. «Я хочу подчеркнуть, мы собираемся победить в этой борьбе. Мы не поступимся правом на мирную жизнь», — заявил глава правительства. Между тем, Израиль на 48 часов приостановил воздушные налеты на территорию Ливана, но ввел сравнительно крупные силы в южную часть страны. По сообщениям армейских источников, наземные силы переходят от точечных операций к более масштабным, координированным военным действиям. Войскам поставлена задача по уничтожению укрепленных пунктов Хизбуллах вдоль границы, а также живой силы и военного арсенала группировки. По расчетам израильских военных экспертов, Хизбуллах все еще имеет в своем распоряжении около 9 тысяч реактивных снарядов залпового огня и ракет иных типов. Предполагается, что Совет Безопасности ООН потребует прекращения огня уже в субботу. Однако в Иерусалиме считают, что военные действия продлятся после этого еще как минимум несколько дней. С речью об активизации военных действий в Ливане перед депутатами Кнессета выступил министр обороны Амир Перец. Израиль не может согласиться на немедленное прекращение огня, так как в этом случае через несколько месяцев восстановится ситуация, подобная той, в которой конфликт начинался. Эти слова Переца вызвали гневное возмущение депутатов от арабских партий, после чего некоторые из них были удалены из зала заседаний за яростные пререкания с докладчиком. В этом случае Хизбуллах восстановит силы, пополнит арсенал и сможет вновь угрожать Израилю, пояснил Амир Перец. Между тем, по сообщениям, вооруженным силам Сирии объявлено состояние повышенной готовности. Начался ограниченный призыв резервистов. Иерусалим обвиняет Дамаск в поставках оружия Хизбуллах. Однако ранее Перец уже говорил, что Израиль не намерен развязывать войну с Сирией. Для «Радио Свободы» Равшан Гусейнов, Израиль.
Московское время 17:24. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Программу продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». Рубрику ведет мой коллега Юрий Жигалкин.
Совет Безопасности ООН установил в понедельник последний срок для прекращения Ираном работ по обогащению урана. Эта резолюция подводит черту под несколькими неделями безрезультатных переговоров и впервые делает реальной перспективу введения экономических и дипломатических санкций против Ирана. С подробностями Ян Рунов.
В некоторых средствах массовой информации резолюция Совета Безопасности по Ирану представлена как ультиматум, устанавливающий последний срок. 14 голосами против одного, это был Катар, Совет Безопасности вынес резолюцию о том, что вопрос о санкциях будет решаться, если Тегеран не прекратит процесс обогащения урана до 31 августа. При этом подчеркивается, что впервые все 5 постоянных членов Совета Безопасности, обладающих правом вето, включая Россию и Китай, одобрили этот документ. В резолюции оговаривается, что Иран должен прекратить все процессы, связанные с обогащением урана, и должен позволить международным инспекторам убедиться, что это условие выполнено. В противном случае Совет Безопасности намерен принять соответствующие меры, предусмотренные главой 7 Устава ООН и включающие экономические и дипломатические санкции. Первый вариант текста резолюции, предусматривавший немедленные санкции сразу после истечения срока, был смягчен по настоянию России и Китая, выступающих за дополнительные дискуссии. Тем не менее, президент Буш с одобрением отозвался о решении Совета Безопасности. Вот как комментирует резолюцию вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман. Многое будет зависеть от двух стран, России и Китая, которые препятствуют даже обсуждению вопроса об экономических санкциях против Ирана. Вполне вероятно, что с наступлением 1 сентября, когда станет опять очевидно, что Иран не выполнил резолюцию, Москва и Пекин вновь будут тормозить процесс, ведущий к санкциям, и постараются свести все к новой беззубой резолюции, призывающей Иран к благоразумию. И все же теперь совершенно ясно, что санкции будут приняты еще в этом году, если не на уровне Совета Безопасности, то на другом уровне, вне рамок Совета Безопасности, вплоть до создания коалиции за пределами Организации Объединенных Наций. Так прокомментировал резолюцию Совета Безопасности по Ирану Илан Берман, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике.
Рассказывал Ян Рунов. В понедельник, несмотря на растущее международное давление, президент Буш в очередной раз отказался потребовать от Израиля немедленно прекратить огонь в Ливане, отвергнув идею перемирия ради перемирия. Почему президент Буш отказывается примкнуть к требованиям даже ближайших европейских союзников США? Рассказывает Алан Давыдов.
Президент Буш в понедельник заявил, что по-прежнему возражает против того, чтобы свести решение нынешнего конфликта на Ближнем Востоке только к прекращению огня. Выступая во Флориде перед служащими береговой охраны США, Буш сказал, что вместе с союзниками в Совете Безопасности ООН Соединенные Штаты намерены подготовить резолюцию, которая поможет нейтрализовать причины нынешнего конфликта. Демократическое правительство Ливана должно получить все властные полномочия на территории страны. В Ливан должны быть немедленно посланы международные силы для ускорения доставки гуманитарной помощи. Иран должен прекратить финансовую помощь и поставки вооружений таким террористическим группам, как Хезболлах. Сирия должна прекратить поддержку террора и уважать суверенитет Ливана. Что стоит за упорным отказом Белого дома потребовать от Израиля немедленно прекратить огонь? Этот вопрос я задал вашингтонскому политологу Илану Берману. Самое главное – это твердое убеждение администрации Буша в том, что нынешний кризис выходит далеко за рамки конфликта Израиля и террористической организации Хезболлах. Хотя на первый взгляд кажется, что именно этими рамками он ограничен. Соединенные Штаты считают, что у кризиса по меньшей мере еще две составляющие – сирийская и иранская. Поэтому простое прекращение огня не ликвидирует причин конфликта. Немедленное прекращение огня только укрепит статус-кво, согласно которому Израиль вынужден будет в дальнейшем ждать нападения как от Хамаса, так и от Хезболлаха, не признающих право Израиля на существование. Сейчас на Белый дом оказывается многостороннее давление международного сообщества, призывающего к прекращению огня и вводу миротворцев ООН. Белый дом же хочет дать Израилю время, чтобы кардинально подорвать позиции террористических организаций в Ливане. Но для Соединенных Штатов будет все труднее обеспечивать Израилю такую возможность маневра по мере того, как уходит время и растет число жертв среди гражданского населения. Сказал вашингтонский политолог Илан Берман. В понедельник вечером президент Буш провел консультации с государственным секретарем Кондолизы Райс сразу же после ее возвращения из ближневосточной поездки, прерванной после гибели десятков гражданских лиц в южно-ливанском населенном пункте Кана.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск программы выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Сегодня его проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Главные темы. Писатель Фредерик Форсайт размышляет о кризисе на Ближнем Востоке. Эксперт оценивает перспективы передачи власти на Кубе. Решится ли Виктор Ющенко распустить все-таки Верховную Раду? И еще одна тема — пропажа экспонатов Эрмитажа, версии и гипотезы. Все эти темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке в результате терактов сегодня погибли по меньшей мере 40 человек. В центре Багдада при взрыве заминированного автомобиля убиты 14 человек, десятки ранены. В районе города Байджи взрывное устройство было приведено в действие на дороге, по которой следовала воинская автоколонна. Погибли не менее 20 иракских солдат. В Кемеровской области на шахте Киселевская сегодня утром при взрыве метана пострадали 5 человек. По данным МЧС, горняки госпитализированы в тяжелом состоянии. В Иркутской области работники Бирюсинского гидролизного завода возобновили голодовку, требуя запуска производства и полного погашения долгов по зарплате. В Эрмитаже после того, как из музея исчезли более 200 экспонатов, начинается проверка системы хранения коллекции. Комиссия Росохранкультуры приступает к работе в среду, сообщил директор Эрмитажа Михаил Петровский. В Кадорском ущелье находится около 850 грузинских военнослужащих и полицейских, сообщили в Министерстве обороны Абхазии. Президент непризнанной республики Сергей Багапш вновь заявил, что международные наблюдатели и миротворцы СНГ должны возобновить мониторинг ситуации в регионе. Президент Украины Виктор Ющенко проводит сегодня встречи с лидерами парламентских фракций. В среду истекает конституционный срок, в течение которого президент должен либо предложить парламенту кандидатуру премьер-министра, либо распустить Верховную Раду. Китай вновь призвал к дипломатическому урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной проблемы. В понедельник Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Тегерану до конца месяца отказаться от работ по обогащению урана. В противном случае против Ирана могут быть введены санкции. Президент Кубы Фидель Кастро временно передал свои полномочия младшему брату Раулю после того, как перенес операцию. Как сообщило местное телевидение, у Кастро возникло кровотечение в брюшной полости. Россия готова выплатить Казахстану компенсацию за ущерб от аварии российской ракетоносителя «Днепр», сообщили представители Роскосмоса. И главная тема сегодняшнего дня, как и все последних дней, в Южном Ливане продолжаются бои. Трое израильских военнослужащих и 20 боевиков Хизбаллах были убиты за последние двое суток. Израильское командование, правда, пока не подтверждает эту информацию. С кризисом на Ближнем Востоке связан наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Волнует ли вас нынешняя ситуация на Ближнем Востоке? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задавал наш корреспондент Юрий Багров.
Волнует, ну потому что как бы из-за того, что разум никак не возобладает, причем у обоих сторон на протяжении уже очень многих десятилетий и столетий лет. Вот, потому что главное — жизнь на земле. Да, и не мешать другим жить, не диктовать свои условия. Любая нация не должна другой нации диктовать условия жизни. У двух сторон можно найти вину, но агрессия — всем известно, у кого больше.
Нет, да, они там все виноваты. Ну, так я думаю, они сами виноваты.
Абсолютно не особенно, но жаль, конечно, ливанцев. Палестинцы все, которых бьют. Ведь же они безоружны практически. Евреи-то вооружены очень сильно.
Так-то лично не волнует, но я не знаю, чем это закончится. Последствия могут быть обострения во всем мире. Там Иран еще может подвязаться. Некоторые говорят, что может начало Третьей мировой быть, но, конечно, это не будет такого. Не, мне может, так сказать, интересно, что будет. Я на стороне Израиля. Вообще надо просто мочить их и все. Я имею в виду вторгаться и дальше добивать. Нет, в принципе, я на стороне силы. То есть, если ливанская армия сильна, пусть сопротивляется. То есть, я на стороне их буду. То есть, у меня такой симпатии нет конкретной.
Абсолютно не волнует.
Вы знаете, никогда у нас была война, никого не интересовало из других стран. Они не помогали нам, ничего не делали. Почему я должна за них переживать?
Да, за то, что людей убивают. В принципе, не стоит, понимаете? Ну, не стоит убивать только потому, чтобы кто-то был у власти. Месть дел плохое. Можно всегда договориться. При любых обстоятельствах можно договориться, успокоиться и договориться. У них сейчас перемирие небольшое, да? На 48 часов пытаются люди найти какой-то выход. Конечно, терроризм – это плохо. Это ужасно. Но убивать при всех обстоятельствах всегда было стыдно.
Волнует. Детишки погибают. Ну, я просто смотрела как бы прямые репортажи буквально вчера, там какое-то кабельное телевидение. Конечно, рассказы рассказами, а когда это все как бы реальные картины, это очень, да, задевает и трогает.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, волнуют ли вас нынешние события на Ближнем Востоке. Для Радио Свобода Юрий Багров.
Московское время 17:35. Сейчас в программе «Время свободы» панорама культурных событий. Ее представит Игорь Померанцев.
Рок-музыкант Пол Маккартни записал альбом классической музыки с текстами на латыни и английском. Альбом будет выпущен 26 сентября. Оратория, сочиненная Полом Маккартни, называется «Вот мое сердце». Маккартни надеется, что ораторию смогут петь молодые люди разных стран мира, подобно тому, как во всем мире поют мессию Генделя. «Вот мое сердце» – четвертое классическое произведение Пола Маккартни. Он сочинил его по заказу Оксфордского колледжа Святой Марии Магдалины. Китайские власти прикрыли блог запрещенной тибетской писательницы Вэй Сэ, также известной как Осер. Она публиковала в интернете свои стихи, эссе и произведения мужа. В 2003 году власти запретили книгу Вэй Сэ «Тибетский дневник», поскольку писательница по-своему интерпретирует историю и культуру Тибета. Ранее Вэй Сэ уволили с поста редактора журнала «Тибетская литература», вынудили покинуть столицу Тибета Лхасу, лишили медицинской страховки. Три книги Вэй Сэ опубликованы на Тайване. Китайские власти всячески пытаются контролировать свободную дискуссию в интернете, который стал прибежищем независимых литераторов. На прошлой неделе власти запретили в интернете научный форум «Век Китая». В Афганистан прибыли около 900 южнокорейских христиан-протестантов для участия в трехдневном культурном фестивале. Правительство Южной Кореи рекомендовало делегатам не посещать Кабула, так как они могут стать мишенями исламских фундаменталистов и экстремистов. Однако христиане пренебрегли рекомендации правительства. По их словам, фестиваль в Кабуле носит культурный характер, и они не намерены пропагандировать свою веру. В 2004 году во время войны в Ираке 2000 южнокорейских христиан приняли участие в марше мира в Израиле. Тогда никто из них не пострадал. В Стокгольме в понедельник открылся всемирный чемпионат фокусников. Он продлится неделю. Подобные чемпионаты проходят каждые 3 года под эгидой Международной федерации союзов фокусников, созданной в 1948 году. В ее состав входит 60 клубов и национальных федераций, представляющих около 50 тысяч фокусников из 32 стран. Культурным символом Англии названы рыба с жареным картофелем, fish and chips и пинта пива. В голосовании, организованном в интернете английским департаментом культуры, средств массовой информации и спорта, приняли участие более 350 тысяч человек. Среди других культурных символов Англии чаще всего упоминаются регби, Робин Гуд, Лондонский Тауэр, Великая Хартия Вольностей 1215 года. Всего 100 наименований.
Это была панорама культурных событий. Ее представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сегодня Совет директоров Волжского автомобильного завода принял отставку генерального директора, бывшего представителя государственной компании «Рособоронэкспорт», который возглавил «АвтоВАЗ» в конце прошлого года, когда завод перешел под контроль государства. Смена руководства может означать и выбор новой стратегии развития крупнейшего автозавода России, менеджеры которого все последние месяцы решали, должен ли «АвтоВАЗ», как и прежде, создавать собственные модели или решиться на партнерство с зарубежной автомобильной компанией, включая продажу части своих акций. Тему продолжает Сергей Синицкий.
Первичное размещение акций Роснефти, или IPO в английской аббревиатуре, стало пятым по величине в мире. Интересно, что четвертое произошло всего месяц назад, когда в Гонконге был продан первый пакет акций Банка Китая, второго по величине в стране, на 800 миллионов долларов дороже, чем акции Роснефти. А в начале июля, в первый же день торгов уже на шанхайской бирже, эти акции подорожали сразу на 15%. Кстати, более 80% всех заявок на эти акции в ходе размещения в Китае поступило именно от граждан, на сбережения которых власти и рассчитывали в первую очередь. Спрос превысил предложение в 52 раза, пришлось проводить лотерею. Акции Роснефти в дебюте на российском рынке в понедельник, наоборот, подешевели и продолжали дешеветь во вторник. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
После выхода на рынок акций Роснефти в первый же день они потеряли в цене порядка 2%. Но я бы не стал это связывать с индивидуальной.
Мы приносим свои извинения за техническую накладку и предлагаем вашему вниманию обзор ситуации на заводе «АвтоВАЗ».
Всего 3-4 года назад многие эксперты рынка легковых автомобилей в России сходились в том, что наилучшим, видимо, выходом для российских автомобильных заводов могли бы стать их совместные предприятия с западными. У одних – деньги и передовые технологии, у других – знания местного рынка и сбытовая сеть. Но эти планы так планами и остались. Западные компании предпочитают строить в России свои собственные заводы. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной группы «АТОН» Татьяна Капустина.
На мой взгляд, основная причина в том, что те преимущества, которые записывались в копилку отечественных производителей, это знание местного рынка, это налаженная сбытовая сеть, налаженные контакты с поставщиками, вот все эти преимущества, они оказались несколько переоцененными. У всех крупных брендов Ford, Nissan, у любого из них есть совершенно отлаженные технологии, как создать сбытовую сеть. Это оказалось не так уж долго, не так уж дорого, зато недостатки российских отечественных производителей, они оказались существенными.
За последние 5-7 лет ни одна, по сути, новая модель отечественного легкового автомобиля так и не стала сколько-нибудь коммерчески успешной. АвтоВАЗ в сентябре должен представить детальный план собственного развития, под который он и просит 5 миллиардов долларов из бюджета. Если допустить, что на заводе вдруг появится некая новая и однозначно перспективная модель, хватит ли этих денег на подготовку и запуск ее производства? Или такая сумма в любом случае предусматривала бы покупку для этой модели неких западных образцов, например, платформы или двигателей. Илья Макаров, аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал».
Я думаю, что здесь, наверное, заложена именно разработка абсолютно новой модели. Если это покупка новых образцов западных, то здесь, мне кажется, можно вложить меньшую сумму. Однако ситуации с АвтоВАЗом, если даже будет выделено 30 миллиардов, все равно ситуация не изменится. Просто создать модель – это одно, а вопрос с поставщиками. Ведь у АвтоВАЗа более сотни поставщиков. Надо ситуацию менять именно с поставщиками.
В последние недели много говорилось о теоретической возможности продажи крупного пакета акций АвтоВАЗа компании Renault-Nissan. Подобные планы становятся тем более интересными, если принять во внимание возможность альянса самой этой компании с американской General Motors, обсуждаемого ныне, у которой уже есть какое-никакое совместное предприятие с АвтоВАЗом. Но если вообще допустить такой сценарий, какой минимальный пакет акций АвтоВАЗа может, на ваш взгляд, устроить партнеров? Блокирующий 25% плюс одна акция или все же контрольный 50% плюс одна?
Понятно, они заинтересованы в стратегической инвестиции. В этом случае они будут заинтересованы в получении контрольного пакета. Если покупать блокирующий пакет, то в любом случае оперативный контроль остается у той стороны, которая владеет мажоритарным пакетом. Поэтому Renault будет, наверное, заинтересован все-таки в контрольном пакете.
Татьяна Капустина.
Я бы сказала, что, конечно, предпочтительнее было бы приобрести контрольный пакет, действительно 50+1, чтобы совершенно точно проводить через совет директоров свои решения. Но, как показывает практика, западные партнеры очень часто соглашаются на блокирующий пакет, потому что он дает достаточную власть при принятии решений. В качестве примеров можно привести силовые машины и их кооперацию с Сименсом. Вот это совсем недавний пример. Ну а поскольку шансов на то, что кому бы то ни было из западных автомобилестроительных корпораций достанется больше, чем 50%, таких шансов нет. Мне кажется, здесь речь может идти только о блокирующем пакете и не более.
Вспомним недавние сделки двух других автомобильных компаний России, частных. Горьковский автомобильный завод купил у Daimler Chrysler оборудование для сборки по лицензии моделей Dodge Stratus и Chrysler Sebring, а буквально на днях объявил о покупке британской компании LDV, производящей легкие грузовики и микроавтобусы. Компания Северсталь Авто организует на своем заводе в Елабуге сборку двух легковых моделей Fiat, которой теперь добавляется и сборка легкого грузовика Ducato. На ваш взгляд, подобная тактика, покупка у зарубежных компаний уже готового и относительно недорогого, может ли оказаться более востребованной главным теперь собственником АвтоВАЗа, государством, чем продажа крупного пакета акций завода стратегическому инвестору? Или второй вариант может оказаться более предпочтительным? Илья Макаров.
В случае с АвтоВАЗом, я думаю, наиболее правильная, это, конечно, продажа стратегическому инвестору, причем мировому производителю. И это дешевый способ создания новых автомобилей. С таким денежным потоком, который АвтоВАЗ генерирует сейчас, он не сможет это сделать. Поэтому правильнее бы, наверное, логичнее все-таки продаться западному стратегическому инвестору.
Татьяна Капустина.
То, что пока мы видим, указывает на то, что правительство пока не определилось, каким же оно хочет видеть АвтоВАЗ в среднесрочной перспективе. Либо предприятием-сборщиком чужих моделей, либо предприятием, производящим собственную модель, пусть даже и закупленную у какого-то иностранного производителя. Но мне более вероятным кажется вариант продажи какого-то крупного пакета стратегическому инвестору. Это дает возможность АвтоВАЗу приобрести какую-то модель и под собственным брендом выпускать ее.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики по российскому машиностроению. Татьяна Капустина, инвестиционная группа «Атон», и Илья Макаров, инвестиционная компания «Антанта Капитал».
С экспертами беседовал Сергей Синицкий. В Москве 17:45. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Трое израильских военнослужащих и 20 боевиков «Хизбаллах» убиты за последние двое суток в боях на юге Ливана. В Ираке в результате терактов сегодня погибли по меньшей мере 40 человек. В Кемеровской области на шахте «Киселевская» при взрыве метана пострадали 5 человек. В Иркутской области работники Бирюсинского гидролизного завода сегодня возобновили голодовку.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Иван Трифилов представит очередной выпуск своей экономической панорамы.
В России с 1 августа страховая часть трудовой пенсии повышается на 6,2%. Это та ее часть, размер которой зависит от трудового стажа работника и от взноса в пенсионный фонд его бывшего работодателя. Базовая часть пенсии, которая выплачивается из бюджета, составляет ныне 1035 рублей в месяц и пока не меняется. В целом, ежемесячная трудовая пенсия в России составляет сегодня в среднем чуть менее 3000 рублей или примерно $110. Нынешнее повышение страховой части пенсии приведет к ее увеличению в целом почти на 120 рублей. По планам российских властей, нынешняя индексация пенсий станет последней в 2006 году. Однако в перспективе, по словам министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, этот процесс будет продолжен.
Увеличение пенсий на ближайшие 3 года запланировано в довольно существенном объеме, и они увеличиваются у нас не только в соответствии с ростом инфляции. Задачу, которую поставил президент перед правительством на ближайшие годы, довести социальную пенсию до прожиточного минимума пенсионера. Социальная пенсия, напомню, это минимальная пенсия в Российской Федерации. Поэтому с начала 2005 года, если мы рассматриваем 2005 год в качестве точки отсчета, к 2008 году пенсия должна вырасти приблизительно в 1,9 раза в номинальном выражении.
Между тем, по оценкам экспертов, правительству России следует крайне осторожно увеличивать социальные расходы государства, так как они, наряду с другими бюджетными выплатами, являются основными факторами, влияющими на рост инфляции, говорит заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко.
Первый источник – это покупка валюты со стороны Центрального банка и выпуск рублей. И второй источник – это расходование денег со счетов бюджета. И ни в коей мере не против ни выполнения социальных обязательств, ни против и различных инвестиционных программ, но надо понимать, что и то, и другое – это реальные проинфляционные действия. И здесь следует пытаться найти какую-то золотую середину. То есть, с одной стороны, осуществлять все эти выплаты, с другой стороны, ограничить их определенной величиной, дабы избежать превышения темпов инфляции.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличивается до нового рекордного уровня $216.40 за тонну, что более чем на 3% выше действующей ныне ставки. Ставка пошлины пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти Urals с мая-июня составила примерно $64.50 за баррель или $470 за тонну. Доходы от экспорта нефти правительство России направляет Государственный стабилизационный фонд, объем которого к началу июля достиг примерно $77 миллиардов. Однако эти действия не позволяют в полной мере снизить давление на российскую валюту. Поэтому, как считает глава московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков, рубль в среднесрочной перспективе по-прежнему будет укрепляться.
Рубль, безусловно, укрепился очень сильно с 2001 года на 37% эффективный курс рубля. И дальше это будет только продолжаться. В частности, например, идея перевести расчеты по торгам нефти на рубль, они могут еще больше простимулировать укрепление валюты. И причем таким образом, что этот процесс может практически стать неуправляемым. Поэтому здесь нужно действовать крайне осторожно.
Президент нефтяной компании ЮКОС Стивен Тиди с сегодняшнего дня уходит в отставку. Ранее в своем письме Совету директоров он заявил, что исчерпал все возможности восстановления ценности компании, нарушенной, по его словам, в результате экспроприации добывающего подразделения «Югандснефтегаз». Стивен Тиди также отметил, что не смог помешать первичному размещению в Лондоне акций Роснефти, государственной компании, ставшей в итоге владельцем «Югандснефтегаза». Крупнейшие энергетические компании мира в перспективе должны стать стратегическими инвесторами в части российских генерирующих активов, считает председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Это, по его словам, может произойти в результате первичных размещений акций подразделений холдинга, которые по планам должны состояться в 2006 и 2007 годах.
Мы считаем, что если из 20 генкомпаний, у нас их 20, в результате всего процесса привлечения инвестиций 2 или 3 будут контролироваться иностранными стратегами, это правильная пропорция для энергетики. Мы считаем ее разумной. Хотя окончательное решение здесь, естественно, принимаем не мы, а государство.
Российская автомобилестроительная группа «ГАЗ» объявила о покупке британской компании LDV, выпускающей легкие грузовые автомобили и микроавтобусы семейства «Максус». Сумма сделки не раскрывается. По планам ГАЗ намерен увеличить ежегодный выпуск этих автомобилей в Великобритании с нынешних 10 тысяч до 15, а к 2008 году организовать их производство мощностью до 20 тысяч автомобилей в год и на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде. Автомобили семейства «Максус» по классу сопоставимы с микроавтобусами «Газель», которые сейчас производятся на этом заводе. Министерство экономического развития и торговли России подписало с американской компанией Ford Motor соглашение об организации работы ее российского завода в Ленинградской области в режиме промышленной сборки. Теперь Ford Motor будет платить таможенные пошлины на часть поставляемых в Россию комплектующих, тогда как с 2002 года, с момента открытия завода, компания имела право на беспошлинный ввоз любых из них. Курс доллара на сегодня 26 рублей 82 копейки, на завтра 26.84. Евро сегодня стоит 34 рубля 21 копейку, курс на среду 34.17. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. И завершит второй информационный час программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Связь между всемирным потеплением и интенсивностью тропических ураганов не доказана. Такой вывод из уст американских ученых услышал в понедельник президент Буш, посетивший Национальный центр изучения ураганов. Катастрофические последствия урагана Катрина, ударившего по побережью Мексиканского залива в прошлом году, дали повод критикам обвинить Белый дом не только в неадекватной реакции на ураган, но и в том, что администрация отчасти виновна в буйстве стихии, поскольку она отказывается предпринимать меры по борьбе с парниковым эффектом. Но, сняв с правительства ответственность за соучастие в организации тропических ураганов, ученые ничего не сказали о связи потепления и рекордной волны жары, которая захлестнула половину страны и оставила без электричества сотни тысяч раздраженных американцев. Они винят в своих бедах алчные энергосети, не меняющие устаревшее оборудование, и политиков, которые не блюдут интересы избирателей. Палата в наркологической лечебнице стала, судя по всему, в понедельник убежищем для актера и режиссера Мела Гибсона, которому, видимо, придется дорого расплачиваться за одну из нередких для него пьяных выходок. В конце прошлой недели он был остановлен за превышение скорости в половине третьего утра в Лос-Анджелесе. Согласно полицейскому протоколу, находившийся явно на веселе нарушитель отпустил оскорбительные сальные замечания в адрес задержавшей его женщины-полицейского вперемешку с антисемитскими тирадами. Запротоколированные высказывания голливудской звезды и прежде обвинявшейся в антисемитизме вызвали небывалое возмущение и правозащитных организаций, и даже его коллег по голливудскому цеху, призывающих к бойкоту актера и режиссера Гибсона. Два дня назад Гибсон обнародовал заявление с глубокими извинениями по поводу заслуживающих, по его словам, презрения фраз, которые вылетели из его уст во время инцидента. Однако этого явно не хватило, чтобы заглушить критику и передачу дела о вождении Гибсоном машины в состоянии опьянения в суд. В понедельник адвокат актера и режиссера попытался вызвать сочувствие клиенту, представив его как жертву алкоголизма. Адвокат заявил, что Гибсон борется с этим пристрастием всю свою сознательную жизнь и сейчас попросту пытается выжить. Госсекретарь Кондолиза Райс отличается не только государственным умом, но и тонким вкусом. Во всяком случае, так считает журнал Vanity Fair, включивший ее в первую десятку своего традиционного международного списка наиболее элегантно одевающихся знаменитостей. С подробностями моя коллега Рая Вайль.
Журнал еще не поступил в продажу, он появится на прилавках лишь 8 августа, но уже сейчас обсуждается главная тема номера – ежегодный список знаменитостей, которые в 2006 году наиболее соответствовали моде, то есть одевались стильно и в то же время со вкусом, умело сочетая элегантность с оригинальностью. Таких списков за год выходит огромное множество. Кто лучше всех был одет на церемонии «Оскара», «Грэмми» и так далее и тому подобное. Но список «Vanity Fair» – самый старый и самый престижный из всех. «Мы составляем его на основании обычного демократического голосования», говорит редактор отдела мод журнала Эми Файн Коллинз. В этом году больше всех голосов среди женщин получила 32-летняя модель Кейт Мосс, а среди мужчин на первое место вышел Джордж Клуни. Надо сказать, что в списке «Best Dress» среди богатых и знаменитых в этом году не только представители шоу-бизнеса, но и политические фигуры. Например, госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс, попавшая в первую десятку, и королева Иордании Рания. «Рания не только очень красивая и элегантная женщина, — говорит Эми, — она задает своей стране тон в моде. Самые смелые женщины равняются на нее. Она иорданская Джаклин Кеннеди». Что касается Кондолизы Райс, то хоть она и одевается несколько традиционно в соответствии с ее положением, но всегда с отменным вкусом, ничего лишнего, строго и элегантно. Она оказывает положительное влияние на всех женщин в мире, занимающихся политической деятельностью. В первую десятку попала также актриса Рене Зелвегер, и Эми Коллинз поясняет, почему. Рене Зелвегер – это особая статья. Ее наряды всегда поражают простотой и в то же время элегантностью. При этом не модельеры решают за нее, что ей надеть, к примеру, на церемонию Оскара, а она сама. Рене славится тем, что сама ходит по магазинам, сама выбирает и сама платит за свои платья, обувь и украшения. В список богатых и знаменитых Vanity Fair вошли также принц Уильям, рэпер Кэнни Уэст и актер Джад Лоу. А среди женщин София Коппола, Гвен Стефани и суперизвестная телеведущая Опра Уинфри, которая, к слову сказать, попадает в этот список не первый год. В отличие от Опры Уинфри, Кондолиза Райс в список богатых, знаменитых и элегантных попала впервые. Но, как считает редактор отдела мод Vanity Fair Эми Коллинз, это только начало.
О наиболее элегантно одевающихся знаменитостях рассказывала Рая Вайль. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть информационной рубрики «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Программу ведет Андрей Шароградский. Главная тема следующего часа нашей программы – кражи из запасников Петербурга более чем 200 экспонатов. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195. Говорит